Акихабара. Когда самолет Рэнди заходит на посадку над аэропортом Нарита, низкие облака окутывают местность шелковым покрывалом. Видимо, это Япония, поскольку цветов всего два: оранжевые землеройные техники и зеленые еще не разрытой земли. Все остальное — оттенки серого. Серые автомобильные стоянки, разделенные белыми линиями на прямоугольники. В прямоугольниках — черные, белые или серые автомобили, тающие в серебристом тумане под небом цвета авиационного сплава. Япония умиротворяет. Самое место для человека, которого только что вытащили из камеры, поставили перед судьей, морально высекли, отвезли в аэропорт и выслали из страны. Япония выглядит более американской, чем Америка. Процветание среднего класса лапидарно. Денежные потоки скругляют и шлифуют человека, как вода речную гальку. Цель преуспевающих людей — выглядеть уютно и безобидно. Особенно нестерпимо хороши девушки. А может быть, Рэнди просто так кажется из-за треклятой нейрофизиологической связи между простатой и мозгом. Старики, вместо того, чтобы напускать на себя важность, ходят в мешковатых штанах и бейсбольных кепках. Черные косухи, заклепки, наручники в качестве украшений — признак нищей шпаны, которой прямая дорога в манильскую кутузку, а не тех, кто по-настоящему правит миром и сметает все на своем пути.
«Осторожно, двери закрываются. Автобус отходит через 5 минут».
Что бы ни происходило в Японии, приятный женский голос дает вам время приготовиться. Вот чего точно не скажешь про Филиппины. Рэнди идет к автобусу, потом одумывается, вспомнив, что везет в голове точные координаты места, где лежит, вероятно, не меньше 1000 тонн золота, и берет такси. По пути к Токио он видит аварию, бензовоз пересек сплошную линию и кувырнулся на бок. Однако в Японии даже дорожные аварии происходят с торжественной четкостью древних синтоистских ритуалов. Регулировщики в белых перчатках направляют движение, спасатели в серебристых скафандрах вылезают из безупречно чистых машин. Такси проезжает под Токийским заливом по туннелю, который 3 десятилетия назад пробила компания Gotha Engineering. Рэнди останавливается в старом отеле. Старый означает, что он выстроен в 50-х, когда Америка и Советы состязались в строительстве чудовищных зданий космической эры из самых удручающих промышленных материалов. И впрямь легко представить, как Айк и Мэмми Эйзенхауэр подъезжают к дверям на 5-тонном Линкольн Континентале. Разумеется, интерьеры здесь обновляют чаще, чем в других отелях чистят ковры. Так что внутри все по высшему разряду. У Рэнди сильнейшее желание упасть трупом, но он устал от замкнутого пространства. Много кому можно было бы позвонить, однако у него выработалось параноидальное отношение к телефону. Надо будет все время думать, что можно сказать, а что нет. Говорить свободно и открыто — удовольствие. Говорить осторожно — работа. А работать Рэнди сейчас в лом. Он звонит родителям сказать, что все в порядке, потом Честеру поблагодарить. Затем спускается на первый этаж и садится с ноутбуком в невероятно просторном по японским стандартам холле. Земля под ним, вероятно, стоит больше, чем весь полуостров Кейп-Код. Никто не может подойти к Рэнди с ванейковской антенной, а если бы и смог, все забьют помехи от компьютеров на столе у консьержа. Сев, он начинает заказывать напитки, чередуя ледяное японское пиво с горячим чаем. Надо написать отчет, но руки свело запястным синдромом, и каждое движение причиняет дикую боль. В конце концов, Рэнди берет у консьержа карандаш и начинает жать на клавиши ластиком. Отчет начинается словом «синдром». Это код, которым они условились объяснять, почему текст неестественно лаконичен и лишен заглавных букв. Не успевает Рэнди его напечатать, как подходит очаровательное трепетное создание в кимоно и сообщает, что в бизнес-центре к его услугам имеется целый штат опытных машинисток. Рэнди отказывается со всей возможной вежливостью, то есть по японским меркам недостаточно вежливо. Девушка отступает крохотными шажочками, кланяясь и с придыханием повторяя «Хай!». Рэнди снова принимается тыкать карандашом. Он старается четко и коротко изложить, что сделал и что, по его мнению, происходит между генералом Ином и Енохом Роутом. Вопрос, с какого бока тут замешан дантист, остается открытым. Закончив, Рэнди шифрует отчет и поднимается в номер, чтобы отправить его электронной почтой. Чистоте невозможно надивиться. Впечатление, что простыни натянули на матрас стяжными муфтами и погрузили в крахмал. Впервые за месяц в ноздри не шибает теплый запах канализации, а глаза не ест аммиачный дух разлагающейся мочи. Где-то в Японии человек в чистой белой спецовке заливает из шланга в форму смесь мелко нарубленного стекловолокна и полиэфирной смолы. Затем из формы вынимают вот такую ванную комнату. Единую топологическую поверхность, лишь в паре тройки мест, нарушенную дырками для слива и кранов. Пока компьютер отправляет почту, Рэнди пускает горячую струю в самую большую и гладкую выемку ванной комнаты, потом снимает одежду и забирается в воду. Рэнди никогда не принимает ванну, но он весь провонял тюрьмой, да и горнило пылающей любви требовательно заявляет о себе, так что сегодня можно сделать исключение. Хуже всего было последние несколько дней. Когда Рэнди закончил свой проект и вывел на экран обманные данные, он ждал, что дверь камеры немедленно распахнется. Он выйдет на улицы Манилы и просто в качестве дополнительного приза возле их тюрьмы будет ждать Ами. Однако целый день ничего не происходило. Потом пришел адвокат Алехандро и сказал, что, кажется, дело сдвинулось, но придется еще поработать. Как в скорости стало ясно, сдвинулось оно не лучшим образом. Обвинения с Рэнди не снимут. Его депортируют из страны под строгим запретом возвращаться. Адвокат Алехандро не пытался уверить, будто это наилучший финал, но намекнул, что рыпаться бессмысленно. Решение принято на недоступно высоком уровне. Теперь, оставшись в номере, Рэнди мог бы легко разобраться с горнилом пылающей любви, но, к собственному изумлению, решает повременить. Может, это ненормально, он точно не знает. Полтора месяца полного воздержания, облегчаемого лишь ночными полюциями примерно раз в две недели, определенно привели его в умственное состояние, которого он прежде не только не достигал, но и представить себе не мог. В тюрьме он выработал строжайшую умственную дисциплину, чтобы не отвлекаться на мысли о сексе. Получилось так здорово, что даже боязно. Такой неестественный подход к проблеме тела-мозг идет вразрез со всем, что проповедовали в 60-х-70-х, и ассоциируется скорее с железобетонными ребятами типа спартанцев, викторианцев или американских героев времен Второй мировой. Рэнди научился программировать с таким же беззаветным упорством и полагает, что это придаст ему неведомые прежде горячность и страстность в делах сердечных. Он не может этого проверить, пока не увидит Ами, что вряд ли произойдет скоро, поскольку его выперли из страны, где она живет и работает. В качестве эксперимента он решает временно не давать воли рукам. Если в итоге он станет несколько более вспыльчивым и резким по сравнению со своей неестественной американской уравновешенностью, невелика беда. Чем хороша Азия, вспыльчивые взрывные люди отлично вписываются в здешнюю жизнь. Еще никто не умер от сексуального возбуждения. Так что Рэнди встает из ванны неоскверненным и закутывается в девственно-белоснежный халат. В тюрьме не было зеркала. Он знает, что, наверное, похудел, но только выйдя из ванны и подойдя к зеркалу, понимает, насколько. Впервые с ранней юности у него есть талия, из-за этого белый халат похож на спортивное кимоно. Узнать себя почти невозможно. До начала третьего захода в бизнес Рэнди считал, что к 30 годам более или менее устоялся и будет жить по инерции, накапливая жирок и счет в банке. Он не думал, что способен так измениться, и теперь не знает, чего ждать дальше. Ладно, хватит размышлять о ерунде. Японцы мастера выразительного рисунка. Достаточно вспомнить их мангу и аниме. Особенно это заметно в пиктограммах на случай чрезвычайных ситуаций. Алые языки пламени, здания, под которыми разверзается земля, фигурка бегуна с силуэтом в дверном проеме, застывшая в стробоскопическом свете взрыва. Сопроводительные инструкции Рэнди, разумеется, прочесть не может, и рациональной части его мозга нечем себя занять. Жуткие пиктограммы вспыхивают обрывками кошмара со стен, из ящиков стола в номере, в других неожиданных местах, стоит на мгновение ослабить бдительность. Надписи на английском не особо успокаивают. Рэнди лежит, пытаясь уснуть, и мысленно проверяет, где аварийный фонарик и пара гостиничных тапочек, слишком маленьких, чтобы он мог выбежать из горящего и рушащегося отеля, не разрезав ступни в сосими, когда очередной толчок с магнитудой 8,0 вышибет окна из рам. Светодиоды аварийного оборудования на потолке складываются в алое созвездие, вставшую раком фигурку, в которой греки узнали бы Ганимеда, виночерпия, подставляющего зад, а японцы — Хидео, отважного спасателя, склоненного над развалинами в поисках погребенных. Все это оставляет чувство разлитого в воздухе ужаса. Рэнди встает в 5, хватает 2 капсулы японской еды из мини-бара и выходит по одному из 2 маршрутов аварийной эвакуации, которые смог запомнить. Он идет в город, думая, как здорово было бы заблудиться. Это происходит примерно через 30 секунд. Надо было прихватить GPS-ку и забить в нее координаты отеля. Перехваты Аритузы приводят координаты Голгофы в градусах, минутах, секундах и десятых секунды. Минута — морская миля, секунда — что-то порядка 100 футов. Один знак после запятой предполагает погрешность около 10 футов, как и у GPS. Японские геодезисты во время войны должны были пользоваться секстаном. Какая у него точность, Рэнди не знает. Накануне освобождения он записал координаты на бумаге, но отбросил секунды. Так что получилось XX градусов и 20,5 минут, то есть точность около 2000 футов. Потом он сочинил еще 3 участка в тех же краях, но на расстоянии миль, и присоединил их к списку, поставив реальные координаты номером 2. Сверху написал, кому принадлежат эти участки земли, или на языке криптографии «камуп», «ринад», «лежат» и так далее. Целый вечер ушел на то, чтобы долго и нудно синхронизировать 2 колоды карт и зашифровать сообщение. Шифровку и 2 колоду Рэнди отдал Еноху Роуту, открытым текстом вытер жир с обеденного подноса и бросил листок в угол. Через час его съела крыса. Рэнди гуляет весь день. Сперва все просто тоскливо и удручающе, и он не думает, что выдержит долго. Потом проникается духом места и научается есть. Подходишь к джентльмену на углу, который торгует жареными кусочками осьминога, начинаешь сопеть, как неандерталец, и совать йены, пока еда не окажется у тебя в руках. Некое врожденное чутье компьютерщика приводит его в Акихабару, район электронной торговли. Рэнди некоторое время ходит по магазинам, разглядывая бытовую электронику, которую в Штатах будут продавать через год. Тут у него звонит мобильник. «Алло?»
«Это я. Стою у жирной желтой линии».
«В каком аэропорту?»
«Нарита».
«Рад слышать. Скажи таксисту, чтобы отвез тебя в Мистер Донат в Акихабаре». Спустя час Рэнди сидит в пончиковой, перелистывая эпическую мангу размером с телефонный справочник. Входит Ави. Неписанный протокол требует обняться, что они и делают к изумлению других посетителей пончиковой, которые при встрече обмениваются поклонами. Трехэтажное кафе уместилось на клочке земли площадью примерно с основания винтовой лестницы и набито людьми, изучавшими английский в лучших учебных заведениях. Кроме того, Рэнди час назад назвал по сотовому место и время их встречи, так что они говорят о пустяках, потом выходят пройтись. Ави знает район и ведет Рэнди в Нёрдвану.
«Многим невдомек», — объясняет Ави, — «что слово, которое мы произносим и пишем «нирвана»,
Правильнее транслитерируется «нирдвана» или «нёрдвана». Это «нёрдвана», ядро, вокруг которого возникла Акихабара. Сюда, по Сокон-Отаку, отправляются за нужными деталями.
Кто-кто?
По Сокон-Отаку, фанатики персональных компьютеров, говорит Ави. Здесь, как и во многом другом, японцы дошли до невообразимой крайности. Все как на азиатском базаре. Лабиринт узеньких проходов между прилавками размером с телефонную будку, на которых торговцы разложили товар. Первым им попадается лоток с проводами, не меньше сотни мотков со всевозможными шнурами и проволокой в яркой пластиковой обмотке. «Как кстати», — говорит Ави, — «нам надо поговорить о проводах». Нет надобности объяснять, что это идеальное место для разговора. Проходы такие узкие, что приходится идти в затылок, никто не может подслушать их незаметно. Один лоток ощетинился паяльниками, их агрессивный блеск придает ему сходство с магазином холодного оружия. Потенциометры размером с кофейную банку составлены пирамидами.
«Расскажи мне о проводах», — говорит Рэнди.
«Можно не объяснять, как сильно мы зависим от подводных кабелей», — начинает Ави.
«Мы — это крипто или общество в целом?»
«И то, и то. Ясно, что крипто не может функционировать без связи с остальным миром. Однако интернет и все такое точно так же зависит от кабелей». Пасокон Отаку в длинном пальто, держа в руках пластиковую миску вместо магазинной тележки, склонился над россыпью медных кольцевых катушек, судя по виду отполированных вручную. Галогенные лампы над прилавком подчеркивают их геометрическую безупречность.
«И что?»
«Провода уязвимы». Они проходят мимо лотка, специализирующегося на банановых штекерах. Целый ряд занимают пестрые розетки крокодилов, прищепленных к картонным кругам. «Раньше кабели принадлежали управлениям связи и телекоммуникаций, то есть правительственным структурам, которые более или менее делали то, что им говорили сверху. Однако сейчас большей частью кабелей владеют корпорации, не подотчетные никому, кроме своих инвесторов. Некоторым правительствам это не по душе».
«Ясно», — говорит Рэнди. «Раньше они полностью контролировали поток информации через усты, владеющие кабелями».
«Да».
«А теперь их не контролируют».
«Верно. У них под носом произошла непредвиденная передача власти».
Ави останавливается перед лотком, где продаются светодиоды всех цветов жевательной резинки. Они уложены в коробочки, как экзотические фрукты, и глядят из пенопласта психоделическими грибами. Ави делает жест, изображающий передачу власти, но Рэнди, чьи мысли устремлены в одну сторону, это кажется перекладыванием тяжелого золотого слитка из штабеля в штабель. Через проход на них таращат мертвые глаза сотни миниатюрных видеокамер. Ави продолжает.
«Мы уже много раз обсуждали, что у разных правительств есть свои причины контролировать информацию. В Китае это политическая цензура, штаты хотят следить за электронными платежами, чтобы взимать налоги. Раньше они владели кабелями и могли это делать».
«Теперь не могут», — говорит Рэнди.
«Теперь не могут, причем перемены произошли очень быстро, во всяком случае для правительств с их замедленным интеллектуальным метаболизмом. Они остались далеко за поворотом, напуганы, злы и начинают взбрыкивать».
«Правда?»
«Правда».
«И как же они взбрыкивают?»
Продавец тумблеров встряхивает тряпкой над рядами товара из нержавейки. Край тряпки пересекает звуковой барьер, оглушительный хлопок сдувает пылинку с выключателя. Все заняты своим делом, никто не смотрит на двух прохожих.
«Знаешь, сколько стоит время на современном кабеле?»
«Естественно», — говорит Рэнди, — «сотни тысяч долларов в минуту».
«Верно. А чтобы починить разорванный кабель, нужно по меньшей мере 2 дня. Один разрыв кабеля может обойтись компании в десятки и даже сотни миллионов упущенной прибыли».
«Но эта проблема практически не стоит», — замечает Рэнди. «Кабели укладывают глубоко, по поверхности они идут только на океаническом ложе».
«Да, там, где их может перерезать лишь тот, кто владеет серьезными военно-морскими ресурсами».
«Черт».
«Таков новый баланс власти, Рэнди».
«Не хочешь же ты сказать, что правительству угрожают?»
«Китайцы уже начали. Перерезали старый кабель, оптоволокно первого поколения между Японией и Кореей. Не бог весть, какой важный кабель, они сделали это в качестве предупредительного выстрела. А каково золотое правило в отношении правительств, перерезающих подводные кабели?»
«Как ядерная война», — говорит Рэнди. «Легко начать, сокрушительные результаты, поэтому никто этого не делает».
«Но если китайцы перерезали кабель, другие правительства, заинтересованные в несвободе информации, могут сказать: ага, китайцы это сделали, мы должны показать, что в силах нанести ответный удар».
«И это происходит?»
«Нет, нет, нет», — говорит Ави. Они остановились перед самой большой выставкой острогубцев, какую Рэнди видел в жизни. «Это просто демонстрация мускулов, нацеленная не столько против других правительств, сколько против предпринимателей, владеющих подводными кабелями».
Да, Рэнди наконец доходит. «Таких, как дантист?»
«Дантист вложил в частные подводные кабели больше, чем кто-либо еще в мире. Ему принадлежала миниатюрная доля в перерезанном кабеле между Японией и Кореей. Он как крыса в крысоловке, у него абсолютно никакого выбора, кроме как делать, что велят».
«А кто велит?»
«Уверен, китайцы глубоко в этом замешаны. В их правительстве нет сдержек и противовесов, поэтому они более склонны к резким движениям».
«И больше других теряют от бесконтрольного распространения информации».
«Да. Однако выскажу циничное предположение. За этим стоят и многие другие правительства».
«Если так, — говорит Рэнди, — то мы в полной заднице. Рано или поздно начнется тотальное перерезание кабелей. Вся связь оборвется. Конец истории».
«Так теперь дела не делаются, Рэнди. Правительства собираются и договариваются, как в Брюсселе после Рождества. Приходят к соглашению. Ничего тотального не происходит. Обычно».
«Значит, они до чего-то договорились?»
«Насколько я могу заключить, достигнут баланс между ведущими военно-морскими державами, способными перерезать кабели, и владельцами этих кабелей. Каждая сторона боится другой, поэтому они пришли к мирной договоренности. Ее бюрократическое воплощение — МОКПД».
«И дантист как-то в этом участвует?»
«Вот именно».
«Так вот, может быть, наезд на Орду действительно организовало правительство?»
«Вряд ли Комсток лично отдал такой приказ», — говорит Ави. «Скорее, дантист просто хотел выслужиться».
«А как насчет крипты? Султан тоже участвует в соглашении?»
«Прогасу отмалчивается. Я сказал ему то, что сейчас тебе. Изложил свою теорию. Он вежливо улыбнулся, не подтвердил и не опроверг, однако дал понять, что крипта войдет в строй по графику».
«Мне трудно в это поверить», — говорит Рэнди. «Крипта — их худший кошмар».
«Чей?»
«Правительств, которым надо собирать налоги».
«Рэнди, правительства всегда найдут способ собрать налоги. В худшем случае налоговое управление США установит один единственный налог на все виды собственности. Дом в киберпространстве не спрячешь. Но учти, что кроме Штатов есть еще одна заинтересованная сторона — Китай».
«Ин!» — восклицает Рэнди. Оба разом вбирают голову в плечи и озираются. Пасокон Отаку заняты своими делами. Продавец разноцветных ленточных кабелей с вежливым любопытством смотрит на двух американцев, потом отводит взгляд. Они выходят с рынка. Начинается дождик. Почти неотличимые девушки на шпильках и в мини-юбках строем идут посредине улицы, закрываясь огромными зонтами с рожицей мультипликационного персонажа. «Ин ищет золото в Бандаке», — говорит Рэнди. «Он думает, будто знает, где Голгофа. Если он ее отыщет, ему понадобится очень специфический банк».
«Ни одному ему нужен очень специфический банк», — говорит Ави. «Много лет Швейцария имеет дело с правительствами и околоправительственными структурами. Почему Гитлер не оккупировал Швейцарию? Потому что фашисты в ней нуждались. Крипто занимает ту же экологическую нишу».
«Ясно», — говорит Рэнди. «Значит, ей позволят существовать».
«Думаю, да. Мир в ней нуждается», — отвечает Ави. «И мы будем нуждаться, когда раскопаем Голгофу».
Внезапно Ави корчит хитрющую физиономию. Кажется, что он сбросил лет 10. Рэнди впервые за 2 месяца хохочет от души. Что-то внезапно сдвинулось в его душе. Весь мир вокруг выглядит иначе.
«Мало знать, где она. Енох сказал, что сокровища упрятаны глубоко в скальной породе. Чтобы их достать, нужен серьезный инженерный проект».
«А зачем, по-твоему, я в Токио?» — спрашивает Ави. «Ладно, пошли в гостиницу».
Пока Ави регистрируется, Рэнди смотрит, нет ли ему почты, и видит федексовский конверт. Если его и вскрыли по дороге, то очень аккуратно, никаких следов не осталось. В конверте шифрованное послание от Еноха Роота, который, видимо, нашел способ, не поступая с принципами, выбраться из тюряги. Это бессмысленные с виду группы по 5 букв. Рэнди с самого освобождения носит при себе предварительно разложенную колоду карт, ключ к шифру. Перспектива несколько часов раскладывать пасьянс выглядит в Токио куда менее привлекательной, чем в тюрьме, а быстрее такое длинное сообщение не расшифруешь. Но он уже запрограммировал ноутбук раскладывать пасьянс по правилам Еноха и набил ключевую последовательность карт. Она записана на дискете, которая резинкой прикреплена к колоде и лежит у Рэнди в кармане. По пути в номер Ави они заходят за ноутбуком. Пока Ави смотрит сообщение на пейджере, Рэнди вводит и читает шифр-текст. «Енох сообщает, что земля под Голгофой принадлежит церкви», — говорит Рэнди. «Но на пути к ней надо миновать владение Ина и нескольких филиппинцев». Ави словно не слышит. Его взгляд прикован к пейджеру.
«А что случилось?» — спрашивает Рэнди.
«Маленькая перемена в планах на сегодняшний вечер. Надеюсь, у тебя есть с собой по-настоящему хороший костюм».
«Я не знал, что мы куда-то собираемся».
«Мы должны были встретиться с Готофуру Дененду», — объясняет Ави. «Я подумал, что это те ребята, к которым стоит обращаться по поводу серьезных горных работ».
«Я с тобой», — говорит Рэнди. «А какая перемена в планах?»
«Старик приезжает из своего уединенного домика на Хоккайдо и хочет пригласить нас в ресторан».
«Какой старик?»
«Основатель компании, отец Готофуру Дененду», — говорит Ави, — «протеже Дугласа МакАртура, мультимиллионер, партнер по гольфу и доверенное лицо премьер-министров, старикан по имени Гото Денго».